Дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье» и начинаем цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии батюшка, отец Павел Ващенко. Напомню, что он клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. И сразу хочу напомнить номер телефона нашей эфирной студии. Кто желает, может позвонить и задать свои вопросы. Телефон 379-65-94. Мы в прямом эфире. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Ну вот, сегодня мы продолжаем разговор о духовной жизни, православного человека. Вы, как исповедующий священник, знаете все тонкости этого дела, потому что, ну, практически, можно сказать, каждый день имеете дела с нами, с прихожанами, исповедующимися, кто-то почаще, кто-то пореже, но, по крайней мере, понимаете, что такое духовная жизнь, да, по словам Феофана Затворника, и как на нее настроиться?
Ну, есть на это надежда, что вот. Немножечко понимаю. И вот есть один такой нюанс, который в последние годы все чаще и чаще встречается мне у наших православных людей, которые приходят на исповедь и говорят какую-нибудь такую фразу про привычные грехи, обычные грехи, мои ежедневные грехи. И вот эта фраза слышится от людей действительно воцерковленных, действительно, кто ходит в храм и часто исповедуется. И вот мне всегда так грустно эту фразу слушать, потому что не должно быть для нас привычных грехов. Грех не норма для нашей жизни, это всегда должно быть исключением. И вот сейчас в пасхальные дни, вот, на Страстной Седмице люди исповедовались, на Светлые приходили, часто исповедовались. И вот несколько людей сказали вот там такую фразу, что вот я вчера исповедовался, мне сегодня не в чем исповедоваться. И вот это вот меня в очень большую грусть в эти пасхальные дни погрузило, потому что это показывает о том, что у нас происходит очень большое искажение с пониманием, а что такое грех и что такое исповедь, и для чего это нам, православным людям, нужно. Мы живем в такое время, когда мы мыслим очень много юридическими категориями. Есть поступок, нет поступка. Этот поступок квалифицируется как преступление. Или нет. И кажется, если я не совершил никаких преступлений против заповедей, то я уже молодец. Но вот это очень поверхностный, очень слабый взгляд на то, что такое есть грехи. Святые отцы говорят о том, что грех — это болезнь. А болезнь, она не может быть описана юридическими терминами. Грех — это нарушение воли Божией, это отступление от того, каким я мог бы быть сегодня, но не стал. Каким меня хотел видеть Бог? Что Иисус Христос, вот, каких поступков от меня ждал, а я их не совершил. И вот мы все утром, вечером, там, ежедневно молимся. И каждому молящемуся человеку известен такой вот определенный разрыв между тем, что язык наш произносит, тем, что ум наш понимает, и тем, что переживает наше сердце. Иногда это происходит от какого-то там незнания, непонимания каких-то славянских слов, но это для людей новоначальных. А люди же, живущие духовной жизнью, тоже знают этот разрыв. Потому что мы говорим: «Господи, я достоин там за свои грехи какой-то кары», но сердце наше остается спокойным в этот момент. А если бы мы от всего сердца мы это бы произнесли, то мы бы тут со слезами это говорили. А когда мы говорили бы о Божьей любви, о Божьем прощении, то мы бы радовались, как мы не радуемся. И вот такая холодность сердца, вот это вот следствие вот этих вот ошибок в духовной жизни. мы устами исповедуем Бога, сердца же наши получаются далеки от Него. Покаяние — это возможность измениться, изменить себя, работать над собой. И когда люди приходят на исповедь впервые, когда люди не воцерковленные переступают порог, то с ними на самом деле все просто. Им надо пересмотреть свою жизнь, увидеть поступки, которые они совершили, и оценить их, и отказаться быть такими, какими они были. И это, ну, это сложно сделать, но это просто понять, да? Поэтому это довольно-таки простое дело. У людей же воцерковленных вот эта вот проблема, то, что мы ходим, мы исповедуемся, мы молимся, но мы не меняемся. И год назад я одни и те же грехи называл, и сегодня я одни и те же грехи называю. Святой блаженный Авва Дорофей говорил, что христианин должен быть подобен путнику в Иерусалим, который знает, откуда он вышел, и видит свою цель. И он, оглядываясь, может оценить, где он был вчера, сколько он прошел за сегодня, идет ли он к Иерусалиму или развернулся и в противоположную сторону топает. И если мы топчемся на одном месте, то вот этот вот небесный Иерусалим от нас по-прежнему далеко. Время проходит, а мы его теряем. И вот покаяние, достичь покаяния, очень может помочь ежедневная покаянная работа над собой. Потому что исповедь — это только верхушка, на которую надо взойти путем покаяния. Мы ежедневно в своих вечерних молитвах произносим покаянную молитву, где перечисляем некоторый список грехов. И этот список все-таки довольно-таки формален. А если мы будем прибавлять к этой молитве искреннее свое размышление о том, как и почему я сегодня поступал в тех или иных ситуациях, почему мне захотелось сказать то-то, или почему мне захотелось промолчать в иной ситуации, тогда мы будем лучше понимать себя и будем видеть мотивы своих поступков, и мы их не будем уже воспринимать юридически, а мы их будем понимать по движению сердца своего. Вот Алексей Ильич Осипов как-то переводил слова святых, что настоящие святые — это те, кто плачут о своих добрых делах, потому что не видят их как добрые дела. Ведь на самом деле, сделал доброе дело, а начнешь думать, а почему я его сделал? Найдешь и тщеславие, найдешь и там какое-то размышление о себе, найдешь и гордость, которую ты к этому доброму присоединил. И ты начнешь действительно плакать об этом добром деле, не считая его добрым. И вот тогда, если человек живет вот с таким вот отношением к себе, тогда и не будет в нашей жизни обычных, привычных грехов. И каждый раз, каждое наше падение будет переживаться как новое. Вот мы все воцерковленные люди знаем радость исповеди. Но вот зачастую она осталась где-то там в прошлом. И вот, но если мы вот будем вот таким вот образом относиться к своему покаянию, то эта радость, она может вернуться и очень легко вернется. Иное же, когда вот человек приходит в храм и уже стоя в очереди, не придя там на молитвы перед исповедью, а стоя, придя попозже и уже стоя в очереди, стоит и на бумажке что-то записывает. Да? Это значит, что он не потратил сил на подготовку. И тогда вот, ну, исповедь, конечно, Господь примет, да, но это будет не то, чтобы Господь мог дать. Он мог бы дать и больше. Просто мы, оказываемся, не готовы взять то, что Господь нам дает. Вот.
А вы сейчас имеете в виду, что то, что на бумаге записывает грехи, что это как бы человек формально подходит к исповеди, да?
Нет, я говорю про записывание в последний момент.
Угу.
Прежде всего, именно что исповедь должна быть финишем долгой определенной дороги, да, а если мы ее сократили и пришли сразу к финишу, ленточку пересекли, формально мы финишировали. Но назвать нас победителями соревнований, у кого язык повернется. Поэтому вот исповедь, какая бы она частая ни была в нашей жизни, она должна бы быть подготовленной. И подготовленной вот так вот, неформально, а от всего сердца, с покаянием. Тогда мы не будем говорить о привычных грехах, потому что мы не стоим на одном месте, как бы то ни было. Мы либо карабкаемся к небу, либо мы катимся вниз. Одни и те же страсти, они проявляются в нас по-разному. Там взять тот же гнев, да? Человек приходит, говорит, согрешил гневом. А что он имеет в виду? Вот он может одно и то же слово сказать, да? Но если он действительно кается, то тогда он будет в подготовке своей к исповеди вспоминать, а что он, стулья бил в гневе, кричал в гневе раздражительно, молчал, не говоря ни слова. Это все один и тот же гнев, но проявленный по-разному. Тот же Авва Дорофей, говоря о гневе, описывает его так, что если кто почувствует неудовольствие от общения с братом, вот это тоже гнев. Но одно это дело, то, что Авва Дорофей говорит, да, а другое дело — разбитые стулья.
Ну вот и как раз и я сейчас вот это от вас и слышу, что исповедуются люди вот таким образом. То есть можно просто сказать, я вот как вы сейчас сообщили, что я вот в таком-то грехе повинен, но с другой стороны человек хоть каким-то образом должен эту ситуацию обрисовать, то есть что он сделал. Это ведь тоже очень важно.
Не обязательно на самом деле. То есть можно просто 8 страстей перечислить, да, это будет формально моя вообще полная исповедь, потому что нет такой страсти, против которой бы хоть я, хоть любой христианин бы не согрешил, так? Но у одного человека я встретил такой образ, что исповедь — это как зачитывание обвинительного приговора самому себе. И должно быть хоть в какой-то степени понятно, о чем идет речь. Поэтому определенная степень конкретности нужна, но не слишком сильно.
Угу. Ну, потому что там никто у нас не исповедуется. Слушаем, да? Слушаем. Нет, ничего у нас не получилось. Да, должны были позвонить, но не получился у нас вопрос.
Поэтому ошибки на исповеди, вот излишняя краткость превращает исповедь в формальность, но и излишняя подробность исповеди тоже превращает исповедь в формальность, потому что человек, перечисляя там обстоятельства, время, место, события, другие люди, кто присутствовал, а кто как посмотрел, а почему я вот так вот, чаще всего либо пытается найти оправдание своему греху, прямо стоя на исповеди, говорит, я, конечно, Юрий Деточкин украл, но он не вор, да? Либо же он просто как бы не понимает, что происходит, а делится, ну, жизненные впечатления неприятные. А просьба о прощении не звучит. То есть вот эта вот излишняя подробность вот этим чревата, одним из этих двух моментов обязательно.
Ну вот, вот это многолетняя такая многолетнее непонимание, вот это даже вот сориентироваться очень трудно, когда люди 10-15 лет в церкви, да, и вот этого вот покаяния не происходит, они искренне совершенно, ну неужели на самом деле, отец Павел, ничего не происходит? Помните, мы с вами делали передачу про детскую исповедь? Я очень хорошо ее помню, что когда человек, вот ребенок подходит, сначала не происходит, потом есть у нас, есть звонок.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, батюшка. Со второго раза вот смогла дозвониться.
Христос воскресе.
Я не так давно хожу в церковь, и у меня вот сейчас такой вопрос возник. После Светлой Седмицы до Пятидесятницы какие нужно утренние и вечерние правила читать?
Вот такой важный вопрос. Спасибо.
У нас действительно происходят определенные изменения в молитвенном правиле. То есть в Пасхальную Седмицу мы никаких покаянных молитв не совершали, не читали псалтырь, только Пасха была и звучала в наших домах. Сейчас мы уже вернулись к обычным нашим молитвам, но с небольшими пасхальными изменениями. Мы начинаем от Антипасхи до от недели Фоминой до Вознесения. Вместо Царю Небесной мы читаем «Христос воскресе» трижды, а вместо молитвы достойной есть «Ангел вопияши» уже в конце молитв. Ну а от Вознесения до Пятидесятницы просто начинаем молитву с «Три святого».
Ну вот я сейчас, вот нам задали такой вопрос, наша радиослушательница, я вспомнила, что когда-то мы были не так давно на службе, и батюшка нам говорил, это еще было, да, это было перед Великим постом, он нам говорил, вот почему вы так любите читать акафисты?
Вот. И почему?
Ну вот он тоже нам задал такой вопрос. Почему вот вы так любите читать акафисты? Надо Бога славить, там, надо Богородицу, а вот вы все акафисты, акафисты там читаете святым. Вот какая-то больше любовь к святым, например, чем Господу Иисусу Христу. Не увлекайтесь, батюшка нам сказала, чтением акафистов так много.
У митрополита Антония Сурожского, он рассказывал такой случай своего детства, или нет, не своего детства, он про какого-то мальчика рассказывал, что прочитали вечерние молитвы, и этот мальчик говорит, что бабушка, вот сейчас, когда мы прочитали молитвы, давай еще немножечко помолимся. Поэтому вот этот мальчик понял главное, молитва — это наше общение с Богом. И вот некоторый такой вот уставной момент в молитвах, он тоже должен быть, он правилен, но он не должен для нас заслонять главного, что молитва — это разговор с Богом, это общение с Богом. И в каждой нашей молитве должно быть и словословие Богу, и благодарение Бога за все, что Он нам посылает, и просьба о покаянии наших грехов, и прошение, чтобы Он нам помогал в том, в чем мы сами не справляемся. И акафисты — это такой, я употреблю слово «жанр», да, молитвенных произведений. Он действительно восхваляет чаще всего святых. И ну, если мы любим святых, то мы им молимся. Это нормально. Но не должны для нас святые заслонять Бога. Апостол Павел и Варнава, придя в некоторый город, проповедовали жителям, совершили для них чудеса, и так что местные язычники их восприняли как богов, сошедших на землю, и хотели в их честь построить храм уже. И апостол Павел вместе со своим спутником были очень-очень этим сильно огорчены. И вот нам надо действительно беречься, чтобы не огорчать святых вот таким излишним и любовью к ним, чтобы они для нас не заслоняли Бога. У нас есть такое богослужение, как молебен. Мы чаще всего в конце литургии служим в храмах молебны. И один протестантский пастор, который вот традиционно обвиняет, все протестанты обвиняют, что православные слишком любят святых и слишком им хвалу воздает в ущерб Иисусу Христу. попав на молебен святителю Николаю, сказал свое впечатление, что настолько христоцентричной молитвы у нас, говорит, у протестантов не бывает. И вот это вот, побывав на этом молебне, он скоро перешел в православие. Вместе со всей своей общиной. Это вот был такой случай.
Такой случай. Ну вот я задала вам вопрос такой перед вопросом радиослушательницы, что неужели, ну, действительно ничего не происходит вот с людьми, которые 10-15 лет назад пришли в Храм Божий и которые сами чувствуют, что мало что происходит в их духовной жизни, мало что происходит. А когда еще, например, и близкие тебе могут говорить, да ты совершенно не меняешься, то есть какой ты был, такой ты и остался. И что якобы толку ходить в Храм Божий? Хотя человек внутренне, вот нельзя здесь говорить «кажется, креститься надо». Так вот, какие-то моменты все-таки человек может в себе видеть, я думаю, может. Хотя мы вот, святые отцы говорят, что человек не может судить о своем, объективно судить о своей духовной жизни. А мне, я думаю, что все-таки он что-то видит, какие-то изменения в себе.
Естественно, мы себе изменения видим, да. Если, например, я, например, в прошлый пост не смог пропаститься, а в этот пост, например, смог, не нарушая устав попаститься, то я уже какую-то работу над собой провел, и слава Богу, да. Но вот это вот то, что мы не видим каких-то глобальных изменений, то, что первый пыл ушел из нашей исповеди, мы не видим столь быстрых и сильных изменений в нашей жизни. Это, вот, с одной стороны, явление нормальное. Да? Мы, так же, как с любимым человеком, первый пыл, первый огонь, он уйдет. Если мы построили печурку домашнего очага, то она будет греть нас. А если мы попытаемся вернуть первый пыл, то мы весь дом спалим. Это нормально. Но человек никогда не бывает на одном и том же уровне. Он либо карабкается к небу,
либо падает вниз.
Поэтому,
как подброшенный шарик кверху.
Поэтому вот если человек ходит на исповедь, если он искренне пытается разобраться, что с ним происходит, то Господь через людей или через священника на исповеди, или там через какую-то прочитанную книжку все равно ему подскажет, что ему делать, где он застрял, где он совершает ошибку, которая ему мешает вот, более искренне исповедоваться. И мы знаем, что там определенные грехи в наших душах пустили глубокие корни. Если я грешил этим год назад, если я грешил этим месяц назад, если я этим грешил сегодня, то действительно, приходя на исповедь, я буду понимать, что скорее всего я согрешу и завтра. Но вот все-таки должна в исповеди происходить перемена ума, то есть греческое слово, исповедь, по-гречески исповедь, она так и звучит, что перемена ума, метаноя. И мы должны не изменять отношение к грехам. Грех не может быть нормой в нашей жизни, он всегда исключение. Да, я сейчас не знаю, как без этого греха прожить, может быть. Но это потому, что я такой неразумный, неумеха, потому что я не научился там чему-то в своей жизни, упустил что-то. Но есть способ прожить без этого греха. Помоги мне, Господи, его найти. И тогда Господь поможет. У нас сейчас есть такой момент, что звучит, что как можно чаще надо исповедоваться. Я скажу, все-таки надо как можно лучше исповедоваться.
Качественнее.
И вот, может быть, слишком часто у нас не получится хорошо исповедоваться.
Потому что не успевает человек подготовиться. Ну, как вот вы только что сказали, что человек не может искренне разобраться, что с ним происходит, да, для этого нужно время.
Поэтому вот все равно у каждого человека немножечко свой ритм должен быть. И когда этот ритм нарушается, когда человек начинает редко исповедоваться, он становится очень холодным. Он становится, ну, начинает действительно думать, что вот, ну, уже согрешил, уже ничего страшного, уже там месяцок-другой можно теперь уже и не бороться, а потом накоплю и пойду исповедоваться. Но когда человек слишком часто начинает исповедоваться, то происходит другое, что я же исповедуюсь, а оно не действует как будто бы. Значит, и не надо бороться. Вот получается, что при нарушении вот, вот этого, хоть в ту, хоть в другую сторону, бесы находят нас, чем искушать. Поэтому, если мы видим с одной или с другой стороны искушения, мы должны делать для себя вывод, делать усилия и приходить чаще, или чуть-чуть себя сторожить и говорить, что лучше я недельку еще подготовлюсь почательнее и приду уже не три раза в неделю, да, а раз в неделю или раз в две недели приду на исповедь.
Я вот сейчас тоже вспоминаю, отец Павел, одного батюшку, который не так давно приходил в эфир, и вот он говорил о том, что очень важно в течение дня как бы останавливаться и ловить себя на определенных как бы состояниях. То есть вот то, что мы практически в себе не фиксируем. Вот, например, что здесь имелось в виду? Что вот где я сейчас нахожусь? То есть что со мной происходит? Просто вот. Вот день прошел, мы помолились Богу. Вот вы сказали, что мы перечисляем, молимся и вспоминаем вот эти вот какие-то грехи, которые мы перечисляем, да, в нашем молитвенном вечернем правиле. Но мы часто бывает помолились так и не вспомнили, и легли спать. А сколько всего было совершено за день? Вот если просто взять один день человеческой жизни и посмотреть, вообще это целая огромная жизнь, да, и посмотреть, что ты вот сегодня сделал. Вот просто зафиксировать вот эти моменты. Вот мне кажется, это важно для человека.
Но внимательность к себе действительно очень-очень важна. И мы ей учиться можем разным способом.
Рассудительность здесь в данном случае тоже имеется в виду.
Вы правы. Поэтому, ну, так или иначе, человек должен этому учиться. Он, знаете, есть такое современное выражение, что пирог можно с любого конца есть, лишь бы его съесть весь. Поэтому давайте грызть пирог нашего покаяния. Давайте этому учиться.
Давайте, батюшка, грызть пирог нашего покаяния, да. Вот, но что-то вот я говорю, что-то вот все-таки вдохновляющее для тех, кто еще не испытывает вот эту вот духовную радость. Вот вы можете что-то ободряющее людям сказать? Вот в тех же моментах покаяния.
У нас в церкви свобода, и человек может действовать действительно по-разному. И вот в древнем Патерике описана история, как два монаха, уйдя в город, согрешили, им обоим назначили покаяние, заперли их, одного в одной келье, другого в другой. И через какое-то время, когда прошло время их епитимьи, их открыли келью одного, он был бледен, он был смугл, он был зареван, говоря, что я вот так тяжко согрешил, я не достоин вообще Божьего прощения. Открыли келью другого, он был радостен, потому говоря, что как же велик Господь, что вот способен такому грешнику, как я, дать возможность спасения. И отцы признали оба пути покаяния, оба пути равноспасительны. Поэтому у нас у каждого свой путь. Но вот эта вот радость о том, что какой бы я ни был, Господь все равно меня любит, Он все равно дает возможность живому человеку для изменения. Это вот основа нашей веры, это очень большая радость.
А вот священники пишут книги, наверное, потому что они тоже постоянно, наверное, об этом размышляют и из-за своих духовных чад, потому что очень часто, наверное, приходят люди и говорят, вот да, вот все как бы вот мы живем вот таким образом и делаем мы так, и как бы движемся, а вот радости нет. И написаны книги даже, почему у нас нет радости. И вот один батюшка сказал, он отвечает для себя, он говорит, нет духовной радости, потому что ты просто не исполняешь заповеди Божьи. Ну, вот на ваш взгляд, исполнение заповедей Божьих – это трудно?
Это, в принципе, невозможно. Апостол Павел говорил, что исполнение закона приводит только к одному, к пониманию, что ты не можешь этот закон исполнить. И мы спасаемся не исполнением закона, а благодатью. То есть Господь спасает нас. И милость Божия, Господь дает не по заслугам нашим, а по своей любви к нам. И мы этого можем не понимать, и поэтому не видеть милости Божией к нам. Не видеть, как Господь нас любит. Поэтому мы можем, может быть, не радуемся.
Поэтому не радуемся. То есть вот так. Потому что я вот так тоже поразмышляла и поняла, что... Ну, заповеди действительно реально очень трудно исполнять. А радость вот эту пасхальную радость, мы ведь все очень хорошо прочувствовали. И как мы хорошо почувствовали, насколько, как вот говорят, вот эти дни после Пасхи, какие они были приподняты. Мы же это все прочувствовали просто кожей своей.
И не надо опускаться, надо продолжать радоваться. У нас, мы, русские люди, замираем в восхищении и радости, да? А вот арабы, которые живут в Иерусалиме, они начинают прыгать и ходить друг у друга на головах. И это просто разный способ выражения одной и той же радости. Поэтому вот мы, русские люди, живем на севере, здесь холодно, здесь не принято ходить друг у друга по головам. Поэтому мы радуемся по-другому. Но мы тоже радуемся.
Мы тоже радуемся, конечно. Ну вот сегодня мы продолжали разговор о духовной жизни человека, и мы должны понять, что все-таки осознавать это, для чего она нам нужна, эта духовная жизнь, и ведет она нас к спасению, и это, наверное, просто потому, что мы вот где-то очень-очень глубоко внутри себя мы хотим к Богу, мы хотим в рай.
Мы не хотим жить так, как мы живем, мы хотим жить лучше.
Мы хотим жить лучше, да.
Чище, святее, ближе к Богу мы хотим жить. И поэтому, исходя из вот этого желания, мы должны искать то, что нам пойдет на пользу для спасения души. А то, что не полезно, то, что не помогает нам в этом делании, мы должны все-таки откладывать.
И как это, я просто хочу сказать, что как это красиво. Вот как красив человек вот в каких-то своих вот таких вот святых проявлениях. Вот даже вот так бы я сказала. Он очень красив.
Да, подлинное покаяние, оно очень радостное. Оно не очень часто, к сожалению, встречается. Но вот это вот и для священника очень-очень большая радость и подкрепление, когда человек с подлинным покаянием приходит на исповедь.
Ну вот я сегодня с вами разговаривала, но у меня тоже какое-то такое, может быть, такое задумчивое такое настроение. Наступила другая неделя. Мы сейчас ждем других праздников. Вот скажите несколько слов о них.
У нас Вчера у нас воскресный день назывался антипасхой. Я напомню, что приставка «анти» с греческого переводится как «вместо». И каждое воскресенье для нас — это вместо Пасхи. Это вновь маленькая Пасха, это вновь радость о воскресшем Христе. И мы сейчас будем вспоминать и жен Мироносец, и Никодима с Иосифом, которые погребали Иисуса Христа. Мы будем вспоминать Самарянку, мы будем вспоминать расслабленного, которого Господь исцелил. Это вот все примеры любви Бога к нам и вот этих вот святых людей к Богу. И вот этому мы можем у них и должны учиться. Они, узнавая нечто, всегда деятельно отвечали на новое знание. Не то, что мы прочитали, сказали, понятно, и положили на полку, а вставали, и шли, и делали, и проявляли свою любовь, не задумываясь о том, как ее правильно проявлять. И так они достигали святости. Все святые, они очень разные. Да? Авраам был странно любив, а преподобный Антоний Великий избегал людей, общения с людьми, как только мог. Кто-то был мучеником, который проливал кровь. Кто-то был преподобным, который годами каялся в своих грехах. И как каждый из них знает Бога немножечко по-разному. И каждый вот этот вот вид святости для нас приоткрывает завесу над тем, как Господь нас любит, немножечко по-разному. И каждого из нас Господь любит уникально, потому что вот каждый из нас уникален перед Богом. Другого такого нету больше. И Господь каждого из нас ждет в раю. И каждому из нас Он свое место предназначил. И от нас только зависит, придем мы туда или нет. Отзовемся на призыв о брачном пире или нет. Переоденем одежду по пути на брачный пир. Или пойдем в будничной, затрапезной одежде, говоря, в я халате. Пошел покушать. Да.
Как это не звучит.
Так, поэтому давайте обряжаться в радостные одежды, в брачные одежды, идти к жениху Христу, на его брачный пир, на который Он нас призывает и каждый день, и каждую неделю, и каждую минуту нашей жизни.
Отец Павел, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжали беседу о духовной жизни человека, христианина, с отцом Павлом Ващенко. Батюшка, напомню вам, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Спасибо, отец Павел. До встречи в эфире.
До свидания.